Привет! Это подкаст «Спасибо, я в порядке» от студии «Шторм» и сервиса психологической помощи «ЮТОК». Меня зовут Юль Варшавская, и этот сезон веду я. И мы говорим только о самом актуальном. Сегодня перед нами стоят такие острые экзистенциальные вопросы и психологические проблемы, о которых мы не могли подумать еще месяц назад. И сегодня мы поговорим о том, как пережить эти тяжелые времена, не поссорившись с близкими из-за разных взглядов на происходящее. И поговорим мы об этом с Людмилой Петрановской, семейным психологом, автором книг, сооснователем Института развития семейного устройства. Людмила Владимировна, во-первых, спасибо вам огромное, что вы согласились поговорить с нами на эту очень важную и острую сейчас тему. Из того, что я слышу именно в России, именно тема семейного раскола, вот этого разрыва семейных отношений из-за того, что с нами происходит, мучает сейчас больше всего и больше всего приносит боли. На ваш взгляд, почему так происходит? Это какая-то страновая история, поколенческая или просто типичная?
Ну, это прежде всего результат воздействия очень длительного, очень качественной пропаганды. Известно, что воздействие такой длительной качественной пропаганды, оно по результатам сопоставимо с воздействием вовлечения в секту. Мы склонны недооценивать, насколько наш мозг, наше сознание уязвимы для намеренного воздействия. К сожалению, нам всем кажется, что мы разумные люди и легко можем отличить там, правду от неправды. Но в ситуации целенаправленного, намеренного, профессионального воздействия, которое делается по определенным правилам, по определенным законам, со знанием, как работает психика, ну, надо быть очень устойчивым и очень иметь хорошую подготовку, чтобы это не влияло. Естественно, если человек не имеет таких ресурсов противостоять, то он беззащитен, в общем, практически перед этим. И в этом смысле, да, люди различаются и по тому, какими источниками информации они пользуются, и по тому, какую вообще они имеют квалификацию в плане работы с информацией. Ну, конечно, здесь есть некоторая разница и поколенческая, потому что все-таки люди, которым сейчас там 60+, это люди, которые всю свою жизнь провели в ситуации одного канала информации, который никогда не подвергался сомнению. Они выросли, сформировались в этой ситуации, у них никогда не было вообще навыка, умения как-то анализировать, да, сопоставлять источники, сравнивать и так далее. При этом люди помоложе, там они бомбардируются другими технологиями. И это, конечно, очень... Ну, то есть переживания человека, который с этим столкнулся в своей семье, они действительно чем-то похожи на переживания человека, который оказался втянут в секту. Это очень тяжело. То есть как будто бы твой близкий не в контакте, он как будто ты с ним разговариваешь, а он несет какую-то вот... повторяет одно и то же, злится на тебя, совершенно как будто теряет хороший человек. Вот в каких-то других ситуациях ты знаешь, что он хороший человек, что он сочувствует там, людям, попавшим в беду и так далее. И тут вдруг у него какие-то прямо части личности отключаются. И тот же самый человек, который ты знал всегда, что он, не знаю, там, готов помочь или что-то, он вдруг начинает говорить там, ну вот так нам и надо или что-нибудь в этом духе. Это очень тяжело пережить. Поэтому понятно, что люди в сложном состоянии эмоциональном результате.
Ну, кажется, что ведь нет, ну, может быть, есть, но реже ситуация, в которой люди не общались, и вдруг они подошли друг к другу и выяснили, что у них разные позиции. Скорее всего, мы подразумеваем, что эти части семьи, у которых разные взгляды, политические, общественные, социальные, они общались все эти годы, и они понимали, как другая сторона относится к каким-то текущим событиям. Почему именно сейчас произошел вот этот раскол, когда мы знаем про истории отказа матерей от своих детей, детей от своих родителей? Ну, то есть сейчас происходят какие-то вопиющие вещи. Почему именно сейчас?
Ну, все-таки это было и раньше отчасти, да? Просто понятно, что многие семьи не общаются на какие-то такие внешние темы, да, общаются по каким-то бытовым вопросам, да, там хозяйство, дети, внуки, это все. И могут люди годами жить в этом плане в разных информационных пространствах, в разной какой-то системе координат и практически никогда с этим не сталкиваться, потому что не обсуждали это. Это касается не только семей, но, например, там кто-то, кто обнаружил, что с коллегами разные взгляды, да, или, там, с одногруппниками, студенты и так далее, да, потому что просто как-то об этом не говорили. Говорили о другом, а тут вдруг оказалось. потому что, наверное, сейчас нет людей, которые бы совсем об этом не говорили. Ну, наверное, есть по-прежнему все равно есть люди, которые не в курсе, не думают и заняты там, может, у них какие-то свои тяжелые обстоятельства жизни, да. Но, в общем, сейчас эта тема настолько всеобъемлющая, что, наверное, невозможно ее обойти ни в каком общении, даже в том, где раньше такие вопросы не затрагивались. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки то, что произошло 24 февраля, выходит за рамки многого того, что как бы привыкли замалчивать, как-то обходить, оправдывать, да, то есть это настолько выламывающееся событие, оно настолько морально значимо, этически значимо, что для нас здесь уже не вопрос, ну, разных мнений, да, мы не можем здесь думать о том, что, ну, вот, ты так думаешь, я так думаю, вот у нас такие мнения, да, ты за это, я за то. Для всех участников обсуждения это то, что непосредственно затрагивает морально-этическое чувство. И обнаружить, что твой близкий человек по ту сторону морали, это невероятно больно. То есть это не про то, что ты за то, я за другое, да, у нас разные мнения. Поэтому, естественно, это очень трудно переносимо, мучительно.
Многие мои знакомые, по крайней мере, в семьях которых так было на протяжении последних многих лет, они чаще всего избирали тактику просто не поднимать эти темы. Просто мы не говорим о том, о чем мы думаем по-разному, потому что наши семейные отношения, наши эмоциональные связи важнее, чем это. Что изменилось сейчас? То есть сейчас этот моральный и нравственный выбор стал важнее, чем эмоциональные связи в семье, и уже нельзя просто предложить не говорить на эту тему.
Ну да, понимаете, это же разница, да, я не знаю, если в семье разные взгляды, ну, не знаю, условно, на творчество Филиппа Киркорова, то, ну, можно как-то там подтрунивать друг на друга, можно не говорить на эту тему, если кто-то прям ужасный его фанат, а кого-то прям корежит, да, можно как-то с этим обойтись. Но если ты обнаружишь, что у тебя с близкими людьми разные взгляды на, не знаю, на Чикатило, ты не можешь просто сделать вид, что этого нет. Ты не можешь просто обходить эту тему или, ну, про это не говорить. Ну, в этом смысле, да, это разные ситуации.
А что тогда делать? Как говорить? Вот мне кажется, что сейчас все... Ну, то есть понятно, что позвонить друг другу, наорать, бросить трубку – это, наверное, не самый лучший выход и точно ничего не изменит. Пытаться донести свою позицию или не пытаться? Что делать? Вот как вы считаете?
Ну, что прежде всего важно понимать, разговор с человеком, который испытал воздействие целенаправленной длительной пропаганды, это очень тяжело, это очень сложно, это требует невероятной устойчивости и очень продвинутых навыков. Люди, которые работают, например, с теми, кто был индоктринирован сектами, это, ну, очень высококвалифицированные специалисты, которые там годами учатся, и то их сносят. И там, прямо скажем, не очень высокий уровень ремиссии, да, то есть это то направление психотерапии, которое не может похвастаться эффективностью. Эффективность сопоставима или даже ниже, чем при работе с наркозависимыми. А это одна из самых сложных категорий. Поэтому, прежде всего, не ставить себе высокую планку и не питать иллюзий, что вот вы сейчас поговорите, и там все у вас получится, да, и все скажут, а вот оно что оказывается, как ты был прав. Так, на самом деле, бывает. Я знаю такие случаи, когда бывает. Но люди в разной степени как бы затянуты в это. Поэтому какие-то люди, которые на краешке, они могут легче выйти. Те люди, которые уже очень глубоко там, ну, надо понимать, что никто вам успеха не гарантирует. Но есть какие-то общие принципы, которым можно следовать. Прежде всего, совершенно бессмысленно вести такие разговоры в логике войны. Я против тебя, ты против меня. Сейчас кто кого победит, кто кого перебьет аргументами. Да? У меня вот такой козырь, а у меня такой, у меня вот такой. Это ни к чему не приводит. Более того, это обычно ухудшает ситуацию. Потому что, когда мы с кем-то спорим, отстаивая свою позицию, чем больше мы приводим аргументов и фактов, вот особенно в таком вот ключе противостояния, а вот, тем больше мы сами срастаемся и склеиваемся со своей позицией. То есть человек, с которым вы спорите, а он спорит в ответ с вами, он в процессе этого спора будет склеиваться со своей позицией, а не наоборот. Это важно понимать. Поэтому споры такие вот стенка на стенку, ну, обычно никуда не приводят. Дальше никуда не приводят обвинения, потому что, опять-таки, мы так устроены, что когда нас обвиняют, мы начинаем защищаться. Когда мы начинаем защищаться, мы начинаем держаться еще больше за ту позицию, которая у нас была до этого. Потому что обвинение – это агрессия. В ответ на агрессию у нас включаются, естественно, защитные такие истории. Очень сложно, когда тебя обвиняют, ну, задаться вопросом, а может быть, что-то в этом есть, да, или там посмотрю на его точку зрения и так далее. То есть обвинять, оскорблять, обзывать – это все совершенно бессмысленная история. По сути, речь идет о сложнейших навыках ведения переговоров, которыми, судя по тому, что мы наблюдаем, даже в общем, ведущие мировой политики сейчас не то чтобы вполне владели. Но логика все равно та же самая. Да? За любой позицией стоят потребности и интересы. И договориться можно только на уровне потребностей и интересов. Потому что потребности и интересы у людей, ну не бог весть, как разнообразны, прямо скажем. Да? Позиции могут быть разные. А вот как люди на самом деле, если спросить, что ты хочешь на самом деле, то все мы хотим примерно одного и того же. Никто не хочет, чтобы кто-то где-то умирал. Ну, кроме патологических случаев, я про это не говорю сейчас, да, потому что те, кто получает садистическое удовольствие от фантазии, что кто-то сейчас там страдает, получает, и вот чтобы знал, ну, это тут, как говорится, отойдите подальше просто, да, и держите подальше. Вам не о чем тут разговаривать, и нет чего налаживать, да, не надо. Отношения с такими людьми не полезны. Ни вам, ни вашим детям. Поэтому, если речь не идет об этом, да, а речь идет о том, что человек свою позицию все-таки, ну, как-то пытается этически мотивировать, а вот мы на самом деле там защищаем, можно обращаться к интересам, можно обращаться к потребностям. Все хотят быть хорошими, все хотят нормально жить, все хотят не быть виноватыми, все хотят, чтобы все были в безопасности. Да? И вот на этом уровне, если удастся о нем поговорить, то можно найти какие-то точки соприкосновения. Чтобы дойти до этого уровня, важно начинать разговор не в состоянии войны, а опираясь на все то, что вас связывает. Родственные узы, не знаю, прежняя дружба, теплые отношения, общие какие-то люди, которых вы любите, общие воспоминания. Да, вот начинать нужно разговор с этого, создавая общую сначала вот эту платформу, на которую можно опереться. Из каких-то воспоминаний, из общих шуточек, из общих привязанностей, из общего всего, да, на этой платформе понемногу с нее можно двигаться в сторону потребностей, сначала обращая внимание на все то, с чем все будут согласны. Ну, правда же, мы все согласны, ну, не знаю, что мир лучше войны. Ну, правда же, мы все согласны, что даже если мы хотим, не знаю, что-то изменить, то сначала нужно попробовать какие-то другие способы действий, прежде чем начинать стрелять, да, или что-то еще. Но правда же мы согласны, что нет ничего хорошего в том, чтобы восстанавливать против себя весь мир. Да? То есть какие-то моменты, где можно согласиться. В этот момент очень важно удержаться от того, чтобы добавлять в обсуждение огромное количество, собственно, как строятся, да, все эти сугестии, огромное количество каких-то фактов, каких-то исторических аллюзий, каких-то примеров, каких-то аналогий, да, вот всего. Хочется же донести. И мы начинаем вот это все туда сыпать. Но чем больше мы сыплем, тем мы больше в это болото погружаемся. Потому что, во-первых, другая сторона часто всем этим тоже вооружена. Причем за нее это сделали профессионалы, которые подготовили все эти аргументы, определенным образом их обработали, очень четко сформулировали так, чтобы они прям впивались в память, да, и выглядели очень убедительными, создавали очень цельную картину. Поэтому мы часто просто тут, ну, как любители, да, в неравных условиях. Поэтому очень важно присматривать, чтобы в этот очень осторожно двигающийся процесс, тихонечко, понемножку, не добавлять керосина вот этими всеми отсылками, обобщениями, эмоциональными примерами и так далее, и так далее. Лучше остановиться сейчас вовремя, да, если вы сейчас сумели договориться, что лучше, ну, лучше все-таки мир, чем война, да, и вот на этом мама покивала, и вы дальше пьете чай, то, может быть, на этом сейчас, вот на сегодня стоит зафиксировать это и не пытаться пойти в атаку, да, и развить успех, а зафиксировать вот эту вот позицию, что да, все-таки лучше, да, все-таки вот ни ты, ни я, мы не в восторге от того, что происходит война, от того, что страдают там мирные жители, например, да, ну вот какой-то такой, да. Потом в следующий раз, да, можно там еще немножко в ту же сторону. Но тут очень важно вот без кавалерийских атак, и важно следить за своим состоянием, потому что если, естественно, мы начинаем злиться и заводиться. Если вы начали злиться и заводиться, закругляйте этот разговор, переводите на быт, внуков и так далее, да, потому что все дальше вы уничтожите то, чего вы добились, если сейчас пойдете дальше. вот в этом уже состоянии, уже да как же можно не понимать, да сколько ж можно, да вот же посмотри. Да? Но это очень сложная работа, если вы продвинетесь в ней хотя бы сколько-то, хотя бы на полшага, вы уже круты немерено, да, это уже хорошо. Естественно, это зависит от того, насколько у вас до этого были хорошие отношения. Потому что если у нас с человеком хорошие отношения, если есть доверие, то мы можем действовать более решительно. Мы можем сказать, знаешь что, вот, ну вот ты мне веришь, да, что я не просто так говорю. Ну, можно я тебя попрошу, я тебе там сделаю подборку там, текстов, материалов, и ты просто их посмотришь. Вот просто, не споря, ничего, просто понемножку, в течение 2 дней. Потом мы с тобой поговорим. Просто вот можешь мне поверить, да, что я тебе, если я тебе что-то даю, то я не хочу причинить тебе вред. Я хочу поделиться с тобой своим видением. Я хочу, чтобы ты тоже мог меня понять. Да? Но для того, чтобы так сказать, должны быть уже хорошие отношения. И тогда, да, я знаю такие примеры, когда люди делали такую подборку, никогда не начиная с кадров бомб, трупов и так далее, начиная с более сдержанных, более умеренных каких-то комментаторов до более определенно говорящих, да, то есть выстраивая так определенным образом, и близкие говорили о том, что да, я тебя понял, я тебя услышал, может быть, в том, что ты говоришь, и правда есть что-то, может быть, это и так, да, может быть, я на самом деле неправильно вижу, но это должна быть уже хорошая опора в виде хороших отношений. И очень важно не начинать с того, чтобы бить по нервам. Да? Человеку в такой ситуации, ну, то, что сейчас мы видим в интернете, да, ему хочется докричаться, ему плохо, ему больно, ему хочется докричаться, ему хочется ударить по нервам, чтобы человек ужаснулся и понял. Но так это не работает. Не получается так. Да? То есть для того, чтобы... Если уже выстроены сильнейшие защиты, так можно вот, ну, на, так сказать, наивного человека воздействовать, да, который вот, ну, не тронут. Да? Но если уже выстроены сильнейшие защиты, если уже выстроена картина мира, то это только усилит их. Они просто усилятся, укрепятся и оттолкнут все это. И дальше начнут наворачивание других защит про то, что там это все фейки, это все неправда, это все не может быть, что уже в свою очередь ранит того, кто пытался докричаться, да, который там к своему исходному ужасу получит еще и, ну, вот этот газлайтинг. Да. Поэтому так это совсем не работает. Нужно очень много терпения и очень много... Ну, какой-то вот верой в то, что все-таки, несмотря на то, что сейчас человек несет черт знает что, он хороший человек. А это, ну, правда, сложно, очень сложно, даже специалистам, не говоря уже просто о людях.
Если отвечать себе на вопрос, а зачем нам это нужно, зачем нам пытаться сохранить эти связи, что происходит с человеком, который в такой ситуации глобальной еще и переживает разрыв семейных отношений?
Ну, это тяжело очень, потому что, когда происходят какие-то катаклизмы, вот это очень было видно, например, на ситуации с ковидом, когда все оказались заперты по домам. И те люди, у которых были хорошие отношения, базово, ну, может, они там когда-то ссорились, может, когда-то мало времени друг с другом проводили, но вот они оказались заперты в квартирах. И задним числом многие из них вспоминают это время как прекрасное, потому что они были вместе, потому что, несмотря ни на что, они могли... быть друг для друга поддержкой, они проводили вместе время, они там вместе там шутили, играли, гуляли, спали, что-то еще делали, да, и для них это был такой их дом, их семья стала убежищем среди такого общемирового кризиса. А те люди, у которых до этого уже отношения были не очень, и не было ресурса как-то их пересматривать и восстанавливать, они как с ужасом это воспринимают, потому что им было тяжело вместе. Они до этого как-то это напряжение снимали за счет того, что просто разбегались там по работам, по учебам, по делам. А тут вдруг оказалось, что разбежаться нельзя, и вот они как бы обречены быть нос к носу несколько там, недель, несколько месяцев в некоторых странах подряд. Вот тут такая же ситуация, когда у нас в семье вот это есть чувство, тут все свои, тут меня понимают, тут меня слышат, тут я могу этим людям доверять, то любые мировые катаклизмы переживаются легче, потому что вот в этом уютном мире нашей семьи, наших отношений, я могу, ну, что называется, залезать раны, да, я могу восстановиться, я могу получить какое-то переживание покоя, тепла и принятия, которое, ну, даже на гормональном уровне, да, за счет вот этого окситоцина, оно помогает мне пережить огромные стрессовые нагрузки. Если для меня семья – это еще одно поле боя, мало того, что вокруг происходит, конец света, так еще и дома поле боя, то получается, что вообще непонятно, где я могу восстанавливаться. То есть я все время в бою, да, когда у меня отдых, да, когда у меня перерыв. Это истощает очень сильно, собственно говоря. Это тоже одна из причин, почему люди на это очень болезненно реагируют. Потому что, когда мы сталкиваемся с запредельными стрессовыми нагрузками, с такими серьезнейшими кризисами, мы понимаем, что любое, что еще больше отнимает у нас ресурсы, это покушение на нас, это буквально прямая опасность. И мне кажется, это тоже одна из причин серьезных ссор, потому что каждая сторона сейчас воспринимает несогласие близких как агрессию, как прямое покушение на меня. И так непонятно, что будет, и так непонятно, что происходит. А тут еще и семья не может быть островком безопасности.
Еще часто в этих ситуациях дело не только в разнице в взглядах и невозможности договориться, но еще и в том, что эта разница влияет на жизненные решения. В том числе сейчас очень многие люди принимают решение уехать. И для многих, особенно пожилые родственники или просто старшие родственники, родители, которые не понимают вообще, что происходит, в том смысле, что зачем, у нас все замечательно, все хорошо. Вот это решение об отъезде воспринимают либо в штыки, как предательство, или не дают выехать. Я знаю семьи, где отцы не дают выехать матерям с детьми. Ну, то есть это какие-то вообще катастрофы семейные. Как быть в такой ситуации? Да, вот мне нужно принять решение, что я сейчас уеду, и есть вероятность, что я не увижу своих маму и папу в ближайшие годы. Это же очень страшно.
Ну, я, естественно, не могу никому сказать, как им принимать решение в такой ситуации. Если говорить о решениях таких общесемейных, когда разные есть мнения, то общий принцип всегда такой, да? Судьбоносное решение по поводу семьи принимается консенсусом. Никакого другого варианта нет. Если консенсус не достигнут, то варианта два. Либо остается статус-кво, то есть такие радикальные решения, как переезды, там, не знаю, заведение новых детей, там еще что-то, да, такое прям радикальное, оно должно приниматься консенсусом. Если консенсуса нет, остается статус-кво. Если статус-кво неприемлем категорически, хотя бы для одного члена, система распадается. Ну, то есть тут не в технологиях дело, да, не в том, что есть какие-то хитрые способы как-то кого-то уговорить. Другой вопрос, что я бы что предложила? Я бы предложила не принимать такого рода решения, если вы чувствуете, что вы в состоянии крайнего стресса. Если у вас нет консенсуса, если у вас есть консенсус, можете и в стрессе принимать, да? Но если один говорит одно, другой говорит другое, и оба в крайнем стрессе, а сейчас, наверное, все в такой ситуации, то я бы предложила поставить вопрос на паузу и дать себе время каждому успокоиться. Потому что ничего хорошего не получится. В стрессе у нас низкое качество принимаемых решений. То есть понятно, что есть люди, у которых эти решения были приняты давно, да, то есть они давно знали, что вот если это, то я вот делаю так, да. Какой-то был план на это. Может быть, он не был планом А, может быть, он планом Б, С и Д был, да, но он был. Если никакого такого плана не было, никакого обсуждения в семье раньше такого не было, да, и никакие такие решения не обсуждались и не принимались, то я бы не советовала их принимать в состоянии шока, стресса, ужаса, да, и так далее. Потому что, ну, обычно качество низкое у таких решений, потом придется расхлебывать последствия. Дайте себе время успокоиться и спокойно это все обсудить. Ну, не надо питать иллюзии, да, что если человек категорически какую-то занимает позицию, что можно как-то с этим что-то сделать. То есть либо все соглашаются, что мы сохраняем статус-кво, в целом сохранять статус-кво обычно, ну, кроме особых ситуаций, обычно дешевле и проще и разумнее, чем предпринимать какие-то экстренные действия. Если для кого-то статус-кво категорически неприемлем, то надо понимать, что это серьезная угроза для сохранения семьи в целом.
А можем ли мы вообще в такой ситуации делать какие-то серьезные выводы о нашей семейной системе? Да, вот то, что происходит с семьями сейчас, это просто то, что не вылезало раньше и теперь стало понятным? Или это экстраординарная ситуация, которая пройдет, и эти семейные связи как-то потом обратно склеятся?
Я не могу сказать, что это то или то, это как бы все вместе. То есть, с одной стороны, есть действительно, как мы уже говорили, серьезное внешнее воздействие, которое, ну, вламывается в семейные системы. Да? Пропаганда вламывается в семейные системы. Это не случайно считается одной из самых чудовищных преступлений, потому что это то, что покушается на разумность человека, на свободу воли человека. Да? Это воздействие, которое там по, ну, уровню зла, это примерно там же, где пытки, да, потому что это прямое воздействие, прямой слом разумности и свободы воли. Да? Это действительно такое чистое зло. Поэтому, когда мы находимся в ситуации вот такого воздействия, то понятно, что ситуация необычная, да, тут нельзя все сводить только к отношениям. А с другой стороны, естественно, даже в ситуации тотального воздействия извне какие-то отношения более выносливые, крепкие, какие-то менее. И там, где сами отношения вот на таком обычном базовом уровне защищенности, безопасности, общения, заботы друг о друге, да, какого-то такого принятия друг друга, там, где вот этот запас большой, там можно пережить и какие-то разногласия, и даже какое-то несовпадение. Ну, там обычно люди, честно говоря, и не... Тут же как бы взаимообратный процесс. Люди обычно там и не попадают так сильно в это сектантское мышление. Почему там обычно жертвами сект становятся люди, которые к этому моменту уже были надломлены, уже были одиноки, уже не имели каких-то достаточно близких отношений в семье? Это же известно, да, что не все в равной степени подвержены. Человек должен уже иметь какую-то внутреннюю глубокую трещину, чтобы туда загнали этот клин и им пошевелили, его расширили. Поэтому те семьи, в которых на базовом уровне глубокие, хорошие, теплые, защищающие, заботливые отношения, там и люди меньше это в себя пускают. Они могут на поверхностном уровне говорить те же самые слова, но они, это не прорастает в них, да, и они, ну, и они легко согласятся, да, то есть, да, они как скажут что-нибудь там про планы НАТО, там, не могу, друзья, без мата, да, но тут же согласятся вот на эти какие-то базовые вещи, да, конечно, скорее бы мир, хоть бы никого не убивали и так далее, да, как же жалко мамочек, как же жалко деток, да, ну, то есть вот у них вот этот уровень как бы доступен. А те люди, которые вот прям заражаются очень сильно, вплоть до вот таких мстительно-паранояльных картин мира. Это люди, у которых обычно довольно тяжелый уже опыт есть детский, которые достаточно одиноки в отношениях, у которых нет хороших, теплых, прочных отношений. Ну, опять-таки, всегда бы исключение, но как правило, да, я говорю. И у них вот это все попадает туда, где уже есть щели и дыры. И поэтому оно так поглощается хорошо, потому что оно вот в эти щели и дыры душевные затекает. И там оно как бы собирает конструкцию. Если человек в этом плане сам такой более целенький, гладенький, да, он туда не попадет, не впитается. Поэтому и так, и в ту сторону, и в другую.
Но в такой ситуации как бы начинать давать человеку что-то, что даст ему эти внутренние опоры и цельность, уже, наверное, поздно или нет?
Это никогда не поздно. Вопрос в том, сколько есть. Да? То есть это же все равно всегда в итоге вопрос ресурса. И тех издержек, с которыми там, это будет связано. Да? То есть вы ему... Конечно, иногда самый простой способ, как сбить вот этот накал, да, это просто человека обнять и сказать, что я же знаю, что ты хороший человек, да, давай как-то вспомним об этом вместе. Да? Ты мне дорог, я тебя люблю, тебе страшно. Да? Конечно, это замечательно. Но вопрос, где самим взять столько сил, столько великодушия, столько устойчивости, чтобы быть на этом способным. Да, мы же тоже бьемся, да, вот в этом всем. Поэтому, да, но, как говорится, легко сказать, трудно сделать.
Мы много с вами сейчас говорили про негативные части этой истории, но кажется, что есть и наоборот феноменальное сближение в тех семьях, где нет какого-то мировоззренческого разрыва. Я буквально вот вчера говорила со своим знакомым семейным психологом, и она сказала, что пары, которые пытались развестись до этого, то есть какие-то семейные конфликты, которые казались людям до февраля месяца очень важными и принципиальными, ушли абсолютно на задний план. А наблюдаете ли вы такое, и насколько это показательно? Да? Насколько действительно
конечно,
это уходит?
Собственно говоря, это же основное свойство малой группы. Да? Семья – это малая группа. Ну, вот, я такой могу привести пример. Я часто с родителями разговариваю об отношениях сиблингов, да, братьев и сестер. И кто-то очень переживает, что дети ссорятся, дерутся и так далее. И мы говорим о том, что если сиблинги ссорятся и дерутся дома, да, они конкурируют, но при этом при любой внешней угрозе сплачиваются, то есть, ну вот они могут друг друга поколотить дома, но если к ним во дворе пристали какие-то чужие мальчишки, то старший будет защищать младшего, да, и они будут горой друг за друга, то все нормально. Это нормальная ситуация. Ну, я не знаю, как котики, когда их там дома два или три, они то в обнимку, то дерутся. И потом снова в обнимку. Это нормально. Поэтому, когда мы сталкиваемся с внешней угрозой, с серьезным таким внешним кризисом, то, конечно, там, где вот это вот было милое броняться, только тешиться, там все это уходит, потому что нет необходимости сбрасывать напряжение вот в этих конфликтах. оно и так выше головы напряжение, да, и так понятно, против чего дружить. И, естественно, семьи сплачиваются. Конфликты с подростками исчезают просто мгновенно. Какие-то подростки, старшеклассники или средняя школа, дети, которые не хотели учиться, там, не хотели, не знаю, брать комнату, что-то еще, вдруг это все начинают совершенно сами делать, да, взрослеют на глазах, потому что они видят, что родители там как черные тени ходят, в стенки врезаются, да, и они видят, что ну, нужно как-то компенсировать вот это проседание родителей, да, своей функциональностью. Хотя до этого казалось, что этот ребенок такой инфантильный, беспомощный, ни на что не способен, там, ничего не хочет и так далее, и так далее. То же самое супружеские конфликты. Да? До этого казалось ужасно важным, кто там чего, не знаю как, не закрутил тюбик зубной пасты и так далее. Все это мгновенно становится неважно. Если в чем-то главном мы вместе, то все остальное неважно. Да? Мы вместе. Это, конечно, не решает этих вопросов. Если у них есть ну, такая привычка да, коммуницировать через конфликт, она все равно вернется через какое-то время. Но на это время, конечно, да, мы видим рост сплоченности и единства.
Но при этом вы сказали про подростков, и окей, понятно, что есть какие-то глобальные вещи, отношения там, к гуманизму, отношения к смерти людей, это очевидно. Но мы сейчас сталкиваемся еще и с серьезным внутри России изменением образа жизни. И подростки, и даже старше подростков, это люди, которые выросли в абсолютно другой культуре. Культуре, которую у них сейчас, по сути, пытаются с разных сторон забрать, она уходит от них, и на их место как бы приходит то, что было нормально для их бабушек и дедушек вообще в другом веке. И я вот лично для себя не могу найти ответ на вопрос, а смогут ли эти подростки, выросшие просто с гаджетом в руках, в абсолютно глобальном мире благодаря своим гаджетам существовать в какой-то изоляции и понять вообще тех людей, которые им сейчас говорят, ну ничего, не жили богатые, не будем жить.
Ну да, здесь будет столкновение. Мы еще пока не можем наблюдать непосредственно, да, можем только там отчасти предвидеть, как это будет, каковы будут последствия. Мы не понимаем, как долго это все продлится, поэтому... Да, мы будем по мере того, как будет проясняться реальность, как-то решать эти вопросы. Но я как-то здесь немножко все-таки за детей более спокойна, потому что ну, они молоды, у них гибкое мышление, они адаптируются, они что-то придумают. Так ли уж их просто закрыть за железный занавес, я не уверена, да, потому что, ну, мне кажется, среднестатистический подросток сейчас ну, просто умнее и компетентнее среднестатистического человека, который там пыхтя двигает этот железный занавес, да, просто в среднем, да, немножко неравные весовые категории в этом плане. Поэтому что-нибудь они с этим сообразят. Ну, конечно, да, для них будет много неожиданного, много не того, что для них воображали, о чем мечтали для них их родители. Поэтому тут будет много сложного, но мне кажется, все-таки сегодняшнее поколение детей и подростков, во-первых, они все-таки больше получили какого-то внимания от родителей. И вот если говорить о конфликтах так, отцы и дети, да, по крайней мере, среди городского образованного населения, их намного меньше. Ну, есть какие-то случаи, когда там родители грозятся написать донос или что-то еще, но это обычно все-таки, ну, вежливо скажем, не самые образованные слои населения, да, и какие-то, ну, такие особые случаи, может быть, какой-то сильной очень индоктринированности. В большинстве случаев между как раз подростками, студентами, их родителями, по крайней мере, если мы говорим про городское образованное население, разногласий таких вот ценностных мало, а неценностные сейчас испарились, да. Так что я думаю, что спиной к спине поддерживают друг друга, они как-то разберутся. Другой вопрос, что сейчас многие семьи оказались разделены физически. Ну, это тоже пока непонятно, насколько долго, существенно, что с этим будет. Поэтому сейчас все просто пока в неопределенности.
Еще одна важная тема в этом разговоре – это, конечно, как говорить об этом обо всем с детьми. Потому что мы понимаем, что определенная линия партии, которая продвигается в общеобразовательных школах, она так или иначе будет сталкиваться с тем, что говорят детям дома, в семьях, которые так не думают. Ну, я уже, например, сейчас сталкиваюсь с тем, что мой ребенок с раз, который не понимает, что такое промолчать или что такое лучше об этом не говорить, потому что у него другие представления о социальных нормах, что он может просто где-то что-то говорить, за что сегодня мне придется как-то отдуваться. И мы уже знаем про истории, когда приходили проверки к родителям, дети которых высказывали в общественных местах какие-то другие взгляды.
Мне кажется, что с этим делать? Все упирается в нашу устойчивость. Да? Ну, приходили проверки, это неприятно. Но, по большому счету, никакой серьезной угрозы не влечет. Потому что понятно, что тут оживают все наши трансгенерационные травмы, весь там наш ужас репрессий и так далее, и так далее. Да? Но я все-таки не думаю, что мы имеем какой-то серьезный шанс свалиться в уровень репрессий, когда ребенок сказал в школе, родители там, не знаю, в тюрьму посадили. Да? Ну, как за проверки денег не берут, да, то есть они приходят, ведут разговоры, звонят там, не знаю, с какими-то абстрактными угрозами, на какую-то вызывают беседу. Ну, вот пока вот они используют в основном вот эти методы, которые очень, ну, неприятные и противные, да, но все-таки важно, что серьезные угрозы никакой они не связаны. Да, это такая вот бюрократическая возня пока, да, которая... Понятно, что есть угроза для людей, которые реально участвуют в каких-то протестах, там, акциях, там, не знаю, сообщают какую-то информацию, обществу доносят, да, вот какое-то такое. Но если мы говорим про ситуацию, ребенок сказал в школе, ну, мне пока она не кажется серьезно угрожающей, поэтому мне кажется, тут родители пока что больше пугаются, чем дети. Плюс мы немножко, опять-таки, может быть, мало доверяем своим детям и немножко преувеличиваем вот эту возможность этого всего на них влиять и как бы их развращать. Да? Вот я вижу там какие-то достаточно, ну, тревожные тексты про то, что вот студентов вызывают старост, говорят, что нужно стучать на преподавателей и так далее. Вот как это влияет на детей. Ну, понятно, что всегда найдутся такие люди, которые будут это использовать для карьерного роста. Такие, ну, подлецы есть всегда, да, во все времена, во всех ситуациях. Поэтому какие-то случаи будут. Но надо понимать, что большинство молодежи, да, вот сегодняшней, они всерьез не очень это воспринимают. Я вот спрашивала, да, у меня там дочка этого возраста, спрашиваю, ну и как там вот реагируют? Говорит, ну как, ну вот ок, бумер, ну вот так они реагируют. Какая-то тетка, какой-то принцип несла там. Они в телефонах посидели, значит, встали, ушли, да. Ну, в общем, я бы сильно очень переживала за это. То есть тут, мне кажется, сейчас родители больше переживают, чем дети, и больше переживают, чем, может быть, оно на данный момент того стоит. Может, все изменится, я не знаю, но сейчас так.
А если мы говорим про эмоциональное состояние детей, потому что видно, что уровень тревожности в школах, в классах, в общении все равно растет. Они все равно не могут не чувствовать того, что происходит. Какая здесь лучшая тактика и насколько это зависит от возраста? Понятно, что мы с детьми разного возраста по-разному
разговариваем. Ну, конечно, зависит. Понятно, что дети не существуют отдельно. Понятно, что дети – это часть общесемейных отношений, часть общей эмоциональной системы с родителями. Когда родителям настолько плохо, ребенку не может быть хорошо. Да? Это даже не надо питать таких иллюзий. Поэтому мы, с одной стороны, стараемся справиться со своим стрессом. Под справиться я не имею в виду его там забыть, откинуть, сделать вид, что все нормально, улыбаться, когда у тебя внутри хочется выйти, да, и так далее. Справиться я имею в виду вот проделать эту работу адаптации. Да, не прятаться, не отрицать, именно проделать работу адаптации к новой реальности. Как бы собраться с духом, что называется. Да. Просто в некоторых ситуациях нет хороших решений. Их нельзя разрулить. Можно только собраться, чтобы это проживать, да? Опереться на себя, на внутренние опоры и на других взрослых. И тогда мы сможем для ребенка тоже быть тем, кто когда-то его поддерживает, когда-то его контейнирует, когда-то дает ему опору. Ничего тут умнее не придумаешь. Пытаться детей как-то оградить, чтобы они безмятежно счастливо жили, когда родители через одного не знают, как вдохнуть следующий вдох, да? Но это нереалистично. Обрушивать на детей все свои непереработанные эмоции, чтобы они как-то нас нянчили, это некрасиво. Поэтому проживаем то, что проживаем, стараемся сохранить, особенно для маленьких детей, все, что можно и важно в плане заботы, в плане обычной жизни и так далее, обычного контакта. Объясняем в силу возраста ребенка, что можем объяснить про свое состояние прежде всего. И стараемся по возможности быстрее собраться, снова нащупать какую-то почву под ногами, найти свое внутреннее равновесие, чтобы принимать решение жить дальше.
Людмила Владимировна, спасибо вам большое. Это сложная тема, и, наверное, в каждой семье она решается по-своему, но я надеюсь, что наш с вами разговор кому-то поможет найти нужные слова для близких, потому что они, правда, нам нужны, и мы им тоже сейчас. Спасибо вам огромное.
Хорошо, всем сил, всего доброго.
Спасибо. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи «Юток», специалисты которого помогут вам разобраться во всех сложных жизненных вопросах. «Юток» предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи и даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос, а все специалисты проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А еще там вы найдете приятный бонус – скидка в 20% на первую консультацию по промокоду «Подкаст». И это был подкаст «Спасибо, я в порядке». Оставляйте отзывы и оценки в Apple подкастах и подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке и слушайте нас на всех удобных платформах.